Вы слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день всем, кто включил радио SBS в 12 часов дня. Мы в прямом эфире. Вы слушаете программу на русском языке. Всем нашим будущим слушателям программы в записи тоже огромный привет. Сегодня суббота, 30 апреля. Меня зовут Светлана Принцева, и я работаю для вас из студии в Сиднее. Вот что ждет вас сегодня.
Прежде чем стать претендентами на гордое звание рабочей собаки, они проходят тестирование на стрессоустойчивость и храбрость. Есть, например, тест с зонтиком, когда маленькая узкая тросточка в руках тренера внезапно превращается в большой круглый предмет. Собака, которая впервые его видит, может запаниковать, разозлиться и провалить тест.
На этой неделе отмечался Всемирный день собак-поводырей. И согласно последнему исследованию, многие хозяева собак-поводырей до сих пор подвергаются дискриминации в Австралии. Не все люди понимают, что такие собаки – это не просто домашние питомцы, а жизненно важные помощники незрячего человека. Послушаем материал службы новостей SBS о результатах исследования, а также разберемся, как тренируют таких собак и почему их не стоит опасаться. Вас ждет два материала от Михаила Комодовского о ситуации в Украине, где в результате российских авиаударов погибла журналистка «Радио Свобода», и о планах Белого дома конфисковать имущество российских олигархов и передать его на нужды Украины. Послушаем новую историю из нашей постоянной рубрики «Голоса людей Украины». А еще вас ждет интервью Симы Цискиной с оперной певицей Еленой Габури, которая прилетела в Мельбурн для участия в новом оперном сезоне. Я напоминаю, что вы слушаете радио SBS на русском языке. Меня зовут Светлана Принцева. В результате обстрела жилого комплекса в Киеве погибла журналистка «Радио Свобода» Вера Гирич. Подробности у Михаила Комодовского.
66-й день войны России против Украины. Продолжают приходить печальные новости из Киева. Единственный погибший в результате удара по украинской столице 28 апреля оказалась журналистка украинской службы «Радио Свобода» Вера Гирич. В результате обстрела одного из центральных районов Киева пострадали 10 человек, четверо были госпитализированы. Ракетный удар по украинской столице был совершен во время пребывания в Киеве генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антонио Гутерреша. По словам президента Украины Владимира Зеленского, Россия обстреляла город сразу после завершения его переговоров с ним. Городские власти заявили, что ракеты попали как в военный объект, так и в 25-этажный жилой дом, в котором частично обрушились первые два этажа и возник пожар. Тело Веры Гирич нашли утром 29 апреля под завалами жилого дома. Она начала работу в Киевском бюро «Радио Свобода» 1 февраля 2018 года. До этого работала на ведущих украинских телеканалах. «Очень тяжело осознавать, что Веры больше нет», заявил директор Украинской службы радио «Свободы» Марьяна Драч. «От этого перехватывает дыхание. Мы встречались каждое утро, обсуждали задачи корреспондентов, планировали темы, искали эксклюзивные ракурсы. Вера была не только профессионалом, но и человеком с добрым и добрым сердцем. Она помогала журналистам афганской службы «Радио Свобода», которые прилетели в Киев летом, спасаясь от репрессий со стороны Талибана. Вера очень переживала за своих родителей, которые почти месяц жили под российской оккупацией в Киевской области без электричества, воды и газа. Вера мечтала посадить кипарис в жилом комплексе в Киеве, куда она недавно переехала. «Теперь мы должны это сделать», заявила Марьяна Драч. Президент Радио Свободная Европа, Радио Свобода Джейми Флай заявил, что медиакорпорация глубоко опечалена смертью журналистки. «Мы потеряли дорогую коллегу, которую будут помнить за профессионализм и преданность нашей миссии. Мы потрясены и возмущены ее смертью в стране и городе, который она любила», говорится в сообщении Флая. Посольство США в Украине выразило сожаление в связи с гибелью журналистки. В Вчера продюсер радио «Свобода» Вера Гирич погибла в результате авиаудара России по Киеву, очередного неспровоцированного и неоправданного нападения, которое произошло во время пребывания в Киеве генсека ООН. Наши сердца устремляются к команде «Радио Свобода», семье Веры и ее друзьям. Ужасы российских нападений никогда не станут нормой. Ее смерть – это рана, которую мы никогда не залечим, говорится в сообщении посольства. Я напомню, по последним данным Национального союза журналистов Украины, с начала вооруженного вторжения России, полномасштабного вооруженного вторжения России, если быть точным, погибли 20 сотрудников средств массовой информации из местных и зарубежных изданий. Благодаря этим людям мы знаем, что происходит на местах. Благодаря этим людям мы знаем, как проходит война, насколько она болезненна. И благодаря этим людям мы видим и слышим эти кадры, эти аудиозаписи того, что действительно происходит там. Давайте не забывать об этих людях и почтим их минуты молчания.
Спасибо, Миша. К сожалению, мы не можем в рамках прямого эфира выделить минуту молчания, но я думаю, что все наши слушатели смогут найти эту минуту, чтобы почтить память всех невинных людей, которые сегодня погибают в Украине, и наших коллег-журналистов, выполняющих свой долг, и вот которых постигла такая страшная судьба. Соболезнования всем, кто знал Веру и светлая ей память. А мы продолжаем, и сейчас мы послушаем еще один материал Михаила Комадовского. «Белый дом предложил конфисковать имущество российских олигархов и передать его на нужды Украины. Речь идет о незаконных активах, а Конгресс США проголосовал за закон о ленд-лизе для Украины». Михаил Комадовский объяснит, что это значит.
США и страны Запада, коллективный Запад, если хотите, консолидируются для того, чтобы коллективно ударить по российской коррупции. Так президент США Джо Байден подготовил всеобъемлющий законодательный пакет, расширяющий полномочия правительства Соединенных Штатов по привлечению российского правительства и российских олигархов к ответственности за предполагаемые преступления Владимира Путина против Украины. Белый дом сообщил, что инициатива предусматривает создание новых полномочий по конфискации имущества, которое связано с российской клептократией, разрешение правительству использовать полученные средства для поддержки Украины и дальнейшее укрепление соответствующих правоохранительных инструментов. Одно из предложений упорядочивает процедуру конфискации имущества в США, расширяет круг активов, подлежащих аресту, и позволяет направлять полученные средства в Украину. Она предусматривает создание новой административной процедуры для конфискации имущества, которое принадлежит попавшим под санкции российским олигархам и имеет отношение к определенному противоправному поведению. Другое предложение предусматривает объявление преступлением сознательное или намеренное владение любым лицом средств, полученных непосредственно от коррупционных сделок с российским правительством. Третье предложение расширяет возможности США по использованию средств олигархов, попавших под санкции для возмещения ущерба, нанесенного Украине в результате полномасштабной российской агрессии. Четвертое направлено против имущества, которое используют российские олигархи для облегчения ухода от санкций. Согласно действующему законодательству, США могут конфисковать средства, полученные от нарушения санкций, но не могут конфисковать имущество, используемое для содействия нарушению санкций. Данное предложение устраняет этот пробел. А как вы считаете, нужно ли забирать у российских олигархов незаконно нажитые коррупционные деньги и отправлять их на нужды, скажем, на беженцев или на восстановление Украины, либо на покрытие ущерба, который война принесла за последние 3 месяца? Своими мнениями делитесь на наших страницах в социальных сетях, в том числе в Facebook SBS Russian. Ну а мы идем дальше. Если вы учили историю Второй мировой войны, то термин «ленд-лиз» для вас наверняка знаком. Или, по крайней мере, вы о нем хотя бы раз слышали. Так вот, закон о ленд-лизе для Украины, Ukraine Democracy Defense Land-Lease Act of 2022, одобрен Конгрессом США и направлен на подпись президенту Байдену. Сейчас объясню, что это такое. В четверг вечером его одобрила Палата представителей, причем подавляющим большинством голосов от обеих американских партий. 417 конгрессменов проголосовали за и только 10 против. Все 10 республиканцы. Как раз вот Украина является тем немногим вопросом, который объединяет политических соперников внутри американской политической системы. Так вот, двухпартийный законопроект, впервые представленный в январе, дает дополнительные полномочия президенту США по принятию решений по поставкам и аренде оборонной военной техники Украине, когда это отвечает интересам национальной безопасности США. Президент Джо Байден и сейчас может использовать полномочия по ленд-лизу в соответствии с законом о контроле за экспортом оружия, но одобренный законопроект отменяет несколько требований, предусмотренных этим законом, и упрощает процедуру поставок вооружений в Украину и, если это потребуется, в страны Восточной Европы. Украина же не должна будет платить заранее за американские поставки техники и вооружения. Сенат США уже одобрил этот законопроект 7 апреля, и теперь он подлежит подписи президента Байдена. Так вот, вернемся к истории. Закон о ленд-лизе был принят в 1941 году при президенте Франклине Рузвельте, чтобы помочь вооружить британские войска, которые сражались с гитлеровской Германией. Но затем этот закон сыграл важную роль в войне СССР с Гитлером. Закон о ленд-лизе позволяет президенту США сдавать в аренду или одалживать военную технику любому иностранному государству, защиту которого президент считает жизненно важной для обороны Соединенных Штатов Америки. Какие исторические параллели здесь проходят? Путин, Гитлер, ленд-лиз 41-2022 года. Не находите? И на этом у нас все. Оставайтесь на волнах радио SBS.
Это был Михаил Комадовский. Спасибо, Миша. Ну а мы с темой войны на сегодня еще не заканчиваем. И сейчас предлагаю вам послушать новую историю из нашей постоянной рубрики «Голоса людей Украины». Я хочу напомнить, что свои истории этой войны рассказывают жители разных украинских городов, которые либо все еще находятся там, либо смогли эвакуироваться из страны. Все источники перед публикацией проверяются SBS Russian. Эту историю подготовила для вас Ирина Бурмистрова.
Сегодня свою историю рассказывает Иван Косицкий, специалист по машинной вышивке, который переехал в Украину из Российской Федерации 3,5 года назад. У него есть вид на жительство в Украине, и он говорит, что все это время делил со страной все беды, которые на нее упали со стороны его исторической родины. Сейчас Иван находится в Европе. Война застала его и его семью под Киевом, где они снимали жилье.
Где-то неделю привыкали к новым обстоятельствам. Казалось, что это настолько чудовищная нелепость, настолько чудовищное недоразумение, что первые дни казалось, что оно вот-вот куда-то развеется, куда-то исчезнет. Когда стало ясно, что это, видимо, надолго, а боевые действия стали приближаться к нашему дому, мы, в общем, жили под грохот. Всего один раз мы ночевали в подвале дома, установили там палаточку, поставили свечки, набрали запас воды, спустились туда с ребенком и провели одну ночь. Больше потом не требовали. Слава богу, нашему поселку повезло. К нам даже, ну, кроме каких-то случайных, не залетело ни одного подарочка с той стороны. У нас все цело. А с 10 километров буквально от нас, ну, это считайте наши окрестности, мы туда на велосипедах ездили с ребенком еще прошлым летом. Находится вот печально знаменитая Буча, Ирпень, вот, от которых почти ничего не осталось. Нам повезло, и нам лично повезло, и нашему поселку Белогородке под Киевом тоже повезло. Нас спасла река Ирпень.
А как спасла река Ирпень, вы говорите? Не смогли перебраться?
Пришли за ее. Это река, которую, ну, просто так без переправы не переедет тяжелая техника. Вот. Мосты через нее были своевременно взорваны, ну, нашей украинской страной. Вот. И это был такой естественный рубеж, который не пустил подъехать ближе к Киеву из силы российской армии. Наша Белогородка на одном берегу со стороны Киева, потом река Ирпень, а потом уже за ней идет зона разрушения. Прожили несколько дней под грохот, но потом все-таки решили уехать. Просто я понял, что ребенок долго такого не выдержит. Ну и неизвестен был тогда еще результат. Мы собрали две сумки, потом я услышал, что многим приходится на вокзале в Киеве просто оставлять часть вещей на перроне, бросать, потому что невозможно влезть в вагон. Мы все сложили в одну сумку, одну оставили. Нашелся из наших знакомых человек, который немножко волонтерит, помогает, тогда помогал добраться жителям Киева до вокзала, чтобы сесть на поезд. Видя, что у нас ребенок в блокпосты, нас пропускали без проверки, добрались благополучно и, в общем, относительно благополучно, ну, если сравнить с рассказами, которые я слышал от других эвакуировавшихся, благополучно сели на поезд, причем мы не знали еще, куда мы поедем, лишь бы куда-то на запад. Мы решили, что какой поезд подойдет, туда и поедем. Подошел поезд на Рахов, это Закарпатская область. Мы сели туда без всякой давки, достаточно прилично, в стесненных, конечно, условиях. Обычный купейный вагон. Нас сначала там было в одном купе 9 человек, потом еще когда подсели люди на промежуточных станциях, нас стало 12. Но, тем не менее, просидеть и сидя подремать вполне себе удалось. Вот, был и доступ в туалет, была и вода, и даже, в общем, какой-то сухпайок выдавали. Уж не знаю, кто, волонтер или от железной дороги. Вот, правда, нам провели проводницы краткий инструктаж, чтобы мы закрыли окна, чтобы мы выключили мобильные телефоны. Примерно сказали, как нам можно разместиться. 4 детей, которые были у нас в купе, мы уложили по 2 на верхние полки, а сами 8 человек по 4 сидели на нижних полках. Это было достаточно комфортно для
учитывая обстоятельства.
Учитывая обстоятельства, мы можем считать, что нам повезло. Почти сутки мы ехали, вышли мы в Рахове, в самом сердце Карпатских гор, за там, 20 километров от самой высокой горы Украины, Говерлы. Чудное село в горах. Мы вышли, не знали, куда идти. И позвонили нашей знакомой по нашему поселку Белгородке, который из тех мест, из Закарпатья. Вот она сказала: очень хорошо, если вы здесь, очень хорошо, садитесь на автобус до города Хуста, там я вас встречу. И там действительно подъехал не она, а прислала человека, который нас встретил в городе Хусти, который нас отвез в ее родное село, в котором, как выяснилось, уже на момент нашего приезда чуть ли не каждый четвертый, кто ходил по улицам этого села, был эвакуирован из Киева или из каких-то других мест. Нас все относительно благополучно по сравнению со многими. У нас уцелело жилище, где мы провели последние 3 года, уцелели наши вещи, мы все живы и здоровы.
Иван, у вас не было на границе никаких проблем с выездом в связи с вашим гражданством или в связи с тем, что вы мужчина?
Нет, вы знаете, в связи с моим гражданством у меня ни разу не было проблем ни в Украине, ни в мирное время, ни уже после того, как началась война. Ну, у меня вид на жительство, ни разу живучи в Украине, я не встречал к себе какого-то предубежденного даже от плохого отношения. Если ты не несешь в себе нарративов, которые господствуют сейчас в российской пропаганде, если ты выражаешь хоть какое-то минимальное уважение к Украине и выбору украинского народа, все будет хорошо. Да, чисто формально, и я это понимаю, иногда, да, требуются какие-то проверки, в частности, на границе, при выезде, молодой человек не знаю, он даже не представился, но, по-моему, он был с оружием. Видимо, тероборона. Или какой-то волонтер. Или даже не знаю кто. Просто попросил меня выйти и немножко поговорил со мной. Разговор шел на украинском. Вот, что уже сыграло в мою пользу, мое знание украинского. Просто попросил показать мою страничку в Фейсбуке, спросил про мое отношение к теперешним событиям. Я сказал, что мне люто соромно, то есть мне страшно стыдно за то, что творит страна, гражданин, которой я являюсь, в Украине. Мы расстались, меня свободно пропустили в Европу. В 1945 году всех немцев считали плохими, независимо от того, какие у них были взгляды. Может, это были немцы с антифашистскими взглядами. Тем не менее, еще вот в моем детстве, в 60-е годы, мы там во дворе играли в русских и немцев, и русские были всегда хорошие, а немцы были всегда плохие.
Да.
Ну вот теперь вот такими всегда плохими по всему миру еще долго будут считаться русскими. Вот. Это, конечно, такой подарок, который преподнесла историческая родина нам, русским, с приличными взглядами, придется перетерпеть. Но к этому просто надо отнестись с пониманием.
Вы слушаете радио СБС на русском языке на часах 12:36. Спасибо большое, что вы с нами. На этой неделе отмечался Всемирный день собаки-поводыря. Я предлагаю поговорить на эту тему. Согласно официальным данным, порядка 575 тысяч австралийцев имеют ту или иную форму нарушения зрения. Для многих главным помощником в повседневной жизни становится собака-поводырь. Но, как показало недавнее исследование, люди с собаками-поводырями по-прежнему подвергаются дискриминации. Подробности по материалам службы новостей СБС. Для жительницы Сиднея Лиз Уиллер главным компаньоном и помощником в повседневной жизни на протяжении последних 7 лет является ее собака Поппи. Между ними за эти годы сформировалась особенная связь. Госпожа Уиллер говорит, что Поппи помогла сохранить ей независимость, несмотря на инвалидность по зрению. Когда я начала терять зрение, и до того, как у меня появилась Поппи, я очень переживала. На самом деле, я не выходила одна из дома почти 2 года. Простые вещи, которые люди считают самой собой разумеющимися, были для меня очень-очень трудными. Собака изменила мою жизнь. Я намного более независима, уверена в себе и счастлива, когда Поппи рядом со мной и служит моими глазами. Но, по словам госпожи Уиллер, она входит в 1/3 людей, использующих собак-поводырей по всей Австралии, которые за последние 12 месяцев столкнулись с дискриминацией или отказом в обслуживании из-за собаки. У меня была запись на прием, и потом я хотела воспользоваться услугами частного транспорта «Rideshare», чтобы добраться до дома. И водитель сказал мне, что он подъехал. И он говорил со мной по телефону все это время. Сказал, что он меня видит, и машина прямо передо мной. Я подошла к этой машине, но это оказалась не она. И ведь он это знал, что это не та машина, и сделал это со мной еще 2 раза. Пока какой-то прохожий не помог мне, он взял мой телефон, посмотрел и сказал, что этот человек вообще не здесь. Статистика получена из опроса, проведенного организацией «Собаки-поводыри Австралии» Guide Dogs Australia. Бывший комиссар по борьбе с дискриминацией людей, живущих с инвалидностью, Грэм Иннес, говорит, что такая ситуация особенно опасна для женщин. Это может привести к огромному чувству беспомощности и может быть небезопасным. Мне известны ситуации, когда женщинам отказывали в размещении в отеле, который они уже забронировали, и они оказывались в крайне небезопасной ситуации. 2/5 респондентов, участвующих в опросе организации Guide Dogs Australia, говорят, что им пришлось изменить свои привычные способы поездок после инцидента с отказом, из-за которого они не чувствовали себя в безопасности. 1/4 респондентов заявили, что инцидент с отказом стал причиной того, что они меньше выходят из дома или вообще перестали это делать. Райан Джонс, инструктор по обучению собак-поводырей. Он говорит, что такие последствия особенно огорчают. Это полная противоположность тому, что должна делать собака-поводырь. Собака как раз должна давать эту независимость и свободу. А вот такие случаи с отказами могут иметь очень негативное влияние на людей, которые полагаются на собаку-поводыря. Вообще-то это незаконно. Собакам-поводырям и их хозяевам разрешено приходить в любое место, куда разрешено всем остальным людям. Господин Иннес говорит, что ключом к предотвращению подобных инцидентов является повышение осведомленности. Все дело в том, чтобы изменить взгляды людей и сделать так, чтобы все больше и больше людей в обществе понимали, что собаки-поводыри и собаки-помощники не являются просто домашними животными. Они позволяют многим из нас перемещаться по городу, и что отказ в доступе в любой ресторан является нарушением закона, как и в любой отель, такси, Uber, да что бы это ни было. Информация подготовлена по материалам Сунила Авости из службы новостей SBS. На русский язык перевела и озвучила Светлана Принцева для SBS Russian. Давайте же повышать осведомленность о том, как готовят собак-проводников и почему не стоит их опасаться, рассказывает Ирина Бурмистрова.
Многие думают, что проводники – это обычные питомцы, милые пушистые животные, которые могут наделать переполох в общественном месте, сорвать спектакль или разорвать в клочья пачки с рисом на нижних полках супермаркета. Именно поэтому во многих заведениях к таким собакам по-прежнему относятся настороженно и просят владельцев оставить животных, фактически свои глаза, у порога. На самом деле такие собаки проходят строжайший отбор и жесткую подготовку, и далеко не каждый щенок получает право работать проводником. Если же право получено, речь идет уже не об обычном четвероногом друге, а о профессионале, который четко понимает свои права и обязанности. Щенки потенциальных поводырей – это в основном лабрадоры и ретриверы. Породы, как известно, умные, спокойные и дружелюбные, хорошо поддающиеся обучению. Реже – немецкие овчарки. Обычно они растут в семьях волонтеров. Прежде чем стать претендентами на гордое звание рабочей собаки, они проходят тестирование на стрессоустойчивость и храбрость. Есть, например, тест с зонтиком, когда маленькая узкая тросточка в руках тренера внезапно превращается в большой круглый предмет. Собака, которая впервые его видит, может запаниковать, разозлиться и провалить тест. Если же щенок ведет себя настороженно и не проявляет агрессии, значит, он может подойти для дальнейшей подготовки. Стрессоустойчивость – крайне важное качество для собаки. Ее не должны выводить из себя ни громкие звуки, ни резкие перемены обстоятельств. В любых условиях она, если находится при исполнении, должна прежде всего вести незрячего человека по маршруту и не отвлекаться на сигналы скорой помощи, грохот фейерверка или кошку. Недаром ее статус определяется как средство реабилитации человека с инвалидностью, а не домашний питомец. Обычно обучение начинается, когда щенку около года. Задача собаки – научиться с 1-2 раз запоминать маршруты, которыми входит хозяин, и хранить их в голове. Если хозяин работает, учится, много общается, ходит в гости, в библиотеки, музеи и другие заведения, таких маршрутов может накопиться больше 10, и все их нужно знать на зубок. Вторая задача – сделать передвижение безопасным для человека, который не видит, обходить бордюры, лужи, ямы и другие препятствия на пути – Вот почему важно, чтобы проводник вел человека на короткой твердой шлейке, а не на обычном поводке. Так любые его движения заметны и понятны хозяину. Еще одна важная цель – научить собаку дисциплине. Если незрячий человек пришел в театр, музей или библиотеку, она должна вести себя тихо и спокойно ждать следующей команды. Это дома можно расслабиться и поиграть, показать голос, подпрыгнуть, а на работе – ни-ни. Если хозяину нужно зайти в магазин, обнюхивать полки и пробовать товары на вкус, даже в отделе еды для животных – нельзя. Только после обучения всем этим правилам и тренировки памяти, дисциплины и выдержки собака считается готовой к началу работы и встречи с хозяином, которого, кстати, тоже готовят к будущей совместной жизни. Подбор проводника и хозяина производится с не меньшим вниманием, чем подбор пар в брачном агентстве. Спокойному жителю сельской местности подойдет один пес. Любителю светской жизни, который вечно ходит на концерты или выставки, третий. Учитывается возраст, рост, характер, привычки, чтобы пара сложилась. Зато уж если она сложилась, в жизни человека с нарушением зрения наступает совершенно иной этап, когда главная проблема – поиск сопровождающего – отпадает, и можно свободно ходить по знакомым маршрутам и учить новые, не боясь оступиться, попасть в лужу, не заметить ремонтных работ на тротуаре и не рискнуя наткнуться на столб или дерево. Существует несколько простых правил, которые важно соблюдать при встрече с парой незрячий и поводырь. Так как собака находится при исполнении и следует маршруту, ее нельзя отвлекать, то есть кормить, гладить, вести или звать куда-то, и уж тем более нельзя вырвать шлейку из рук хозяина. Чтобы предложить помощь незрячему человеку, подойдите к нему с противоположной стороны от собаки. Если вы увидели собаку-поводыря в любом общественном месте, от трамвая до кинотеатра, знайте, что она имеет право сопровождать своего хозяина везде, в том числе в такси, отелях, барах и больницах. В Австралии есть лишь 3 вида мест, куда собакам-проводникам доступ запрещен. Это операционные палаты, хотя на стоматологических операциях собаки могут присутствовать, кухни ресторанов и кафе, а также некоторые зоны в зоопарках. К сожалению, об этом знают не все, и случаи, когда поводырей пытаются высадить из общественного транспорта или выгнать из ресторана, происходят в большинстве стран мира, будь то Россия, в которой собак-проводников пока еще очень мало, или развитые в этом смысле Англия или Канада. Не бойтесь того, что собака испортит вам одежду или залает посреди фильма. Ее профессиональная подготовка не позволит ей заниматься такими глупостями. Если вы хотите стать волонтером и вырастить щенка для незрячего человека, заходите на сайт guidedogsaustralia.com. Кстати, когда собака выходит на пенсию, не все люди с инвалидностью по зрению могут оставить ее жить у себя как питомца. Поэтому некоторых пожилых собак тоже можно взять домой на волонтерских условиях. Будьте добрее к собакам-проводникам и их хозяевам. Материал подготовила Ирина Бурмистрова для SBS Russian.
Вы слушаете программу на русском языке радио SBS. Меня зовут Светлана Принцева. Спасибо большое, что составляете мне компанию этим пасмурным сиднейским днем. И заключительная часть нашей программы посвящена культуре. Сезон австралийской оперы 2022 порадует нас интересными постановками. Среди них премьера оперы Вагнера «Лайнгрин», которая станет дебютом Елены Габури в роли Артруд. С Еленой поговорила Сима Цыскина.
Война, она не имеет ничего общего с культурой. Более того, это противоположность культуры, потому что культура, она созидает, она рождает что-то, генерирует. Война убивает. Это, в общем, довольно просто понять, поэтому, конечно, для меня все жертвы, я их оплакиваю.
Мы мы сидим в замечательном кафе, так что, я думаю, наши радиослушатели извинят нас за некоторый фон, но, тем не менее, с нами сегодня оперная певица из Франции Елена Габури, которую мы рады приветствовать в Мельбурне.
Спасибо, и очень приятно вас видеть еще раз.
Мы встречались ровно год назад, когда вы пели в постановке австралийской оперы, в опере «Верди Аида». Это был небольшой перерыв во время ограничений, которые накладывал COVID, и я была очень рада, что, в общем-то, мы вместили две постановки вот в этот короткий промежуток. Но в Сиднее год назад у вас сложилось не так удачно, правда ведь?
Да, после отъезда из Мельбурна, где нам конкретно повезло, и мы спели наши 7 или 8 спектаклей, мы приехали в Сидней. Наша опера «Аида» открывала «Winter Season» в Сиднее, и за нами следовало еще 3 оперы, которые также серьезно готовились. И, к сожалению, повезло только нам с нашей премьеры. Мы спели премьеру, другие спели только максимум генеральную репетицию, и нас всех закрыли на локдаун. Мы ждали разрешения,
месяц, да?
три недели. Вот, и потом в один день нас всех отослали, когда поняли, что, в общем, это долгая история. Поэтому, да, это было не без приключений в прошлом году.
Вы знаете, уже казалось, что хуже ковида ничего быть не может. А вот наша встреча с вами сегодня проходит на фоне гораздо более, может быть, страшных и трагичных международных ситуаций. Страшная война в Украине уносит каждый день сотни жизней. И проходит через наши сердца, конечно, тоже. Мы знаем, что целый ряд западных театров, концертных залов, они отказали известным российским именам и дирижерам, и певцам именно в рамках санкций. Как вы думаете, Елена, вот по-вашему, оправдано такое? Или вы считаете, что искусство выше политики и даже вот таких ситуаций?
Тут сложно думать что-либо общее, потому что в этой ситуации, правда, которая более страшна, чем ковид, есть жертвы, и вот жертвы, для меня самое ужасное, это мирное население, что для меня это дикость в 21 веке, этого не должно быть. Что угодно, какие угодно конфликты, геополитические, экономические, но не жертвы, не убитые люди. Есть жертвы совсем невинные, которые, казалось бы, собственно, и не получают никакую экономическую помощь от русского правительства, а просто там российская система, наверное, получает зарплату. Там люди, которые уволены из своих собственных театров, которые они создали, это, конечно, тоже дикость. Ну, есть, наверное, другие люди, у которых более прочная какая-то связь, наверное, с политикой, то тут, наверное, в общем, другой вопрос. Поэтому нельзя судить очень общее. Но в любом случае, мне кажется, все-таки так же дикостью заменять, допустим, концерт Рахманинова там, на концерт там, Сибелиуса в последний момент только потому, что это политически некорректно. И также мы потеряли конкурс Чайковского. Я говорю «мы», потому что я француженка с французским паспортом, и для нас конкурс Чайковского – это была такая мерка, потому что это конкурс, один из самых качественных конкурсов в мире. И, конечно же, я когда прочла это вчера вечером, мне стало немного нехорошо. Так что я, конечно, считаю, что война, она не имеет ничего общего с культурой. Более того, это противоположность культуры, потому что культура, она созидает, она рождает что-то, генерирует. Война убивает. Это довольно просто, в общем, понять. Поэтому, конечно, для меня все жертвы, я их оплакиваю.
Тем не менее, мы считаем для себя возможным здесь, в Австралии, наслаждаться оперным искусством и предстоящими премьерами. И давайте мы поговорим немножко об этом спектакле, в котором вы поете на этот раз. Это опера Вагнера «Лоенгрин». Вы знаете, я до сих пор на сцене никогда не видела, я только знаю какие-то отдельные арии. Я помню фотографию Леонида Собинова на «Лебеде». Это с начала прошлого века. Хотя я знаю сюжет. Сюжет даже похож, по-моему, на русскую народную сказку «Царевна лягушка», только наоборот.
В принципе, это девушка, и про лягушку.
Девушка,
да,
была в лягушечьей одежде, да, а тут парень у нас в лебедином, да, одеянии. Вот. Ну, вы поете Ортруд, это негативный персонаж.
Ну, я пою, в общем, всегда негативный персонаж.
То есть, это меццо-сопрано, проклятие.
Я бы сказала, что это не негативный персонаж, это мои персонажи всегда приносят конфликт. Конфликт, который в истории, скажем так, они могут быть просто сложными персонажами, могут быть конкретно негативными. Это зависит, с какой точки зрения мы на это смотрим. С точки зрения Люингрина я негативный персонаж, с точки зрения Телерамунда я позитивный персонаж.
Вот мы знаем, что, например, и более поздние оперы Вагнера, как Сони Белунгов, которые надо слушать целую неделю, или Мейстер Зингер.
И готовиться год сюда.
Да. И Мейстер Зингер, который австралийская опера тут ставила, продолжалась 4 часа с перерывом на обед. Да, Лоенгрид в этом отношении помягче будет.
Помягче, но мне кажется, вместе с перерывами опера будет идти часа, наверное, 3. Поэтому мы начинаем в 6:30. Это была моя большая мечта дебютировать большую роль Вагнера, потому что я очень люблю его музыку и оперную музыку. И для меня это будет что-то очень важное.
А вы говорите по-немецки?
Я довольно много его учила, в том числе в школе, потом в Гёте-институт, в разных других местах тоже его шлифовала. То есть я способна сделать роль по-немецки, перевести, понять, почему, что, потому что переводить нужно каждое слово и каждую фразу, и все вместе. При этом у меня никогда не было возможности разговаривать на современном нормальном немецком, поэтому я думаю, что я буду, наверное, говорить на вагнеровском, что совершенно комично, наверное, будет, поэтому разговаривать я не могу, а вот работать оперой, да, я могу.
Ну и большой подарок мельбурнским зрителям, это то, что в опере Лоенгрин главную партию поет один из самых известных в настоящее время и востребованных теноров, это он как раз из Германии, да?
Да.
Йонас Кауфман.
Да.
Вот вы уже познакомились.
Нет, Йонас приедет через неделю, поэтому с Йонасом Кауфманом я познакомилась только по записям, и мне предстоит противостоять его персонажу всю оперу, чтобы потом постараться его выгнать. Вот. Это будет не очень френдли с моей стороны, но вот это моя работа.
Ну да, ну либретто приказывает, ничего с этим не поделаешь. А кто сопрано?
Роль Эльзы. Очень большого уровня певица, тонкая, интеллектуальная. По-моему, очень подходит на роль Эмили Мэгги, американская сопрано. И все другие мои коллеги тоже, они очень впечатляющего уровня. Есть что послушать, есть что нам
сделать, да.
Сделать, да.
Ну что ж, большое спасибо. Мы желаем вам огромного успеха, чтобы ваш приезд в Австралию в этот раз не прерывался никакими непредвиденными обстоятельствами.
Мы все сделаем для этого.
И мы надеемся, что мы будем вас здесь еще много-много-много раз слушать, потому что, как вы видите, вы сюда возвращаетесь снова и снова.
Спасибо большое, Сима, и до скорого.
И все подробности о сезоне оперы «Австралия», которая открывается в Мельбурне, кстати, оперой «Верди Травиата» 4 мая, пожалуйста, на сайт operaaustralia.com.au.
Это было интервью Симы Цискиной с оперной певицей Еленой Габурией. В интервью использованы фрагменты арии «Азучены» из оперы «Верди Трубадур» в исполнении Елены Габури. Ну что же, на этом наша программа подходит к концу. Мне остается только напомнить вам, что слушать нас в прямом эфире можно по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. Включите радио в машине. Многие любят слушать нас как раз в машине. Или на пробежке можно слушать нас в приложении SBS Radio. Тоже прямые эфиры там выходят. А также в любом приложении для подкастов нашу программу мы размещаем и там уже в записи. Спасибо огромное, что слушали нас сегодня. Желаю вам хорошо провести эти выходные. И до встречи в эфире на волнах радио SBS в понедельник.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.